И эти случаи, кроме того, находятся в явном противоречии с утверждением доктора Фишера, что причины рождения уродов можно проследить до ранних стадий зародышевой жизни. Вот вам один из таких случаев. В Саратовском окружном суде в России был судья, который всегда носил на щеке повязку, под которой скрывал мышиный знак на левой стороне лица. Знак очень точно изображал мышь, тело которой выделялось на щеке высоким рельефом, а хвост уходил через висок и терялся в волосах. Тело мыши казалось лоснящимся, серым и вполне естественным. По собственному его объяснению, его мать питала непреодолимое отвращение к мышам, и ее преждевременное разрешение от бремени было вызвано испугом, когда она увидела, что из ее рабочей коробки выпрыгнула мышь. В другом случае, которому автор был свидетелем, беременная дама, которой до разрешения от бремени оставалось 2-3 недели, увидела чашку с малиной, которой ей чрезвычайно захотелось, но ей в этом отказали. Она возбужденно и несколько театрально хлопнула правой рукой себя по шее, воскликнув, что она должна получить малину. Ребенок, родившийся в нашем присутствии 3 недели спустя, имел четко очерченный знак малины на правой стороне шеи. До сегодняшнего дня, когда созревают фрукты, его родимый знак становится темно-малиновым, тогда как в течение зимы он совсем бледный. Такие случаи, вроде вышеприведенных, известны многим матерям семейств или по собственному опыту, или по опыту друзей и знакомых. И они убеждают, вопреки заверениям всех тератологов Европы и Америки, потому что по наблюдениям животные и растения тоже производят уродов. Магенди и его школа делают выводы, что человеческие уродства тождественны с ними и отнюдь не являются следствием материнского воображения, потому что первые таковыми не являются. Если физические причины производят физические действия в низших царствах, то же самое правило должно иметь силу и у нас. Но совсем оригинальная теория недавно была выдвинута профессором Армором из медицинского колледжа Лонг-Айленда в ходе обсуждений, состоявшихся в Детройтской академии медицины. В противоположение ортодоксальным взглядам, представленным доктором Фишером, профессор Армор говорит, что уродство происходит в результате одной из двух причин. Первое. Из-за недостаточности или ненормального состояния производящей материи, из которой зародыш развивается, или второе – из-за вредоносных влияний, действующих на зародыш в утробе. Он утверждает, что производящая материя представляет в своем составе каждую ткань, строение и форму, и что может быть такая передача приобретенных особенностей строения – которые сделают производящую материю неспособной к производству здорового, равномерно развитого потомка. С другой стороны, производящая материя сама по себе может быть совершенной, но, будучи подвержена вредоносным влияниям во время беременности, она по необходимости может создать урода. Чтобы быть состоятельной, эта теория должна быть способна объяснить диплотератологические случаи, двуголовые уроды и уроды с двойными конечностями, что кажется ей трудным. Мы, пожалуй, могли бы согласиться, что в дефективной производящей материи голова эмбриона может и не быть представленной так же, как может быть не представлена какая-либо другая часть тела. Но едва ли можно допустить, что в ней могут быть 2 или 3 представителя одного единственного члена. И опять. Если производящая материя имеет наследственный порог, тогда все исходящее из нее потомство должно быть в равной степени уродливым. То факт тот, что во многих случаях мать рождает ряд здоровых детей до появления урода, причем все является потомством одного и того же отца. Целый ряд таких примеров приводит доктор Фишер. Между прочим, он описывает случай Катерины Каркаран. Очень здоровая женщина, 30 лет от роду, которая до рождения у нее урода дала жизнь 5 хорошо сложенным детям, из которых 2 были близнецами. У урода, которого она потом родила, было по голове в обоих концах тела, 2 груди с руками полностью два брюшных и два тазовых углубления, соединенных концом к концу, и с четырьмя ногами, попарно расположенными по той и другой стороне, где произошло соединение между этими двумя. Некоторые части тела, однако, не были двойными, и поэтому данный случай не может рассматриваться как сращение двух близнецов. Другой пример дает нам Мария Тереза Пароди. Эта женщина до этого дала жизнь 8 хорошо сложенным детям, а потом разрешилась от бремени дитятию женского пола, у которого только верхняя часть была двойная. Много таких случаев, когда до и после рождения уродов матери рожали вполне нормальных и здоровых младенцев. С другой стороны, если тот факт, что уродства встречаются у животных так же, как и у людей, стал общепринятым аргументом против теории, что эти уродства являются результатом воображения матери, и другой факт, что нет разницы между яйцеклеткой млекопитающегося животного и человека, будут приняты меры, что тогда останется с теорией профессора Армора. В таком случае пример и животного царства будет столь же убедителен, как пример человеческого уродства. И вот что мы читаем в статье доктора Сэмюэля Митчелла о двуголовой змее. Была убита самка змеи вместе с ее выводком потомства, насчитывающего 120 экземпляров. Три из них были уродами. Один из этих трех змеенышей имел четкие две головы. Один был с двойной головой и только с тремя глазами. А один был с двойным черепом, снабженным тремя глазами и одной единственной челюстью. У этого последнего было два туловища. Несомненно, производящая материя, которая произвела на свет этих трех уродов, была та же самая, которая произвела остальных 117. Таким образом, теория Армора оказалась такой же несостоятельной, как и другие. Такая неудача в решении вопроса проистекает из дефективного метода рассуждения, каким обычно пользуются индукции. Этот метод, который предлагает собирать экспериментальным путем и изучать все те факты, которые находятся в сфере, охватываемой наблюдением, скорее можно назвать методом собирания и исследования путем опыта и выведения из них заключений и, по выражению автора философских исследований, так как эти заключения не могут распространиться дальше того, что подтверждено опытом, то индуктивный метод является инструментом доказательств и ограничений. Несмотря на эти ограничения, его применяют во всех научных исследованиях. В этом редко сознаются, но гипотезы для нас строят такие, как будто экспериментаторы нашли их уже математически доказанными теоремами, тогда как на самом деле это только приблизительные данные. Для изучающего оккультную философию, который, в свою очередь, отвергает метод индукции вследствие его ограниченности и полностью принимает Платоново деление причин, а именно на действительные, формальные, материальные и заключительные, так же, как элиотический метод исследования любой проблемы, для такого изучающего будет вполне естественным рассуждать со следующей точки зрения неоплатонической школы. Первое. Спорный предмет или существует в таком виде, как полагают, или не существует. Поэтому мы поставим вопрос, содержит ли универсальный эфир, известный каббалистам под названием астрального света, электричество и магнетизм, или же не содержит. Ответ должен быть положительным, потому что точная наука сама учит нас, что эти две обратимые энергии, насыщающие и воздух, и землю, находятся в постоянном взаимообмене между собой. Вопрос номер один по существу решен. Мы переходим к рассмотрению, что происходит с ним относительно его самого, два, с ним относительно всех других вещей, три, со всеми другими вещами относительно его, четыре, со всеми другими вещами относительно их самих. Ответы. Первое. Относительно его самого. Присущие электричеству свойства, пребывающие в нем в латентном состоянии, становятся активными при благоприятных условиях. И в одно время тонкая, все пронизывающая сила принимает вид магнитной силы, в другое же время она принимает форму электрической энергии. Второе. Относительно всех других вещей. Все другие вещи, с которыми оно имеет родство, притягивают его, остальные отталкивают. Третье. Со всеми другими вещами относительно его, каждый раз, когда они приходят в соприкосновение с электричеством, происходит то, что они получают от него воздействие в степени, соответствующей его проводимости. Четвертое. Со всеми другими вещами относительно их самих, под воздействием полученного импульса от электрической энергии, в соответствии с его интенсивностью, их молекулы меняют свои отношения друг с другом. Они или разрываются на части, и таким образом предмет, органический или неорганический, который они составляют, разрушается, или же, если этот предмет до этого был нарушен, приводится в состояние равновесия, как в случае болезни, или же, если нарушение было только поверхностным, на предмете может быть запечатлено изображение какого-либо другого предмета, попавшегося в флюиду до того, как он дошел.